Я вас категорически приветствую. Игорь Борисович, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, вы кто?
Игорь Борисович Иванов. В настоящее время руководитель Содружества ветеранов ополчения Донбасса. А в недавнем прошлом доброволец в Новороссии. Последняя моя там должность – это заместитель начальника главного штаба вооруженных сил Донецкой Народной Республики по строевой части. До этого оборона Славянска, Иловайск, Донецк.
А как туда попали вообще?
Как и большинство россиян, добровольно.
То есть сам поехал?
Да, в общем, состав добровольцев, он достаточно интересный был. Там 90% было, это все-таки местные шахтеры, да, местные жители. Ну и примерно 5-10% вот от всех добровольцев это были мы. То есть те, кто приехал туда из России. Естественно, нас туда никто, кроме нашей совести и взглядов, не посылал, да, то есть мы туда ехали, рисковали многим, вот, и, да, в общем, мы добровольцы в самом прямом смысле этого слова, но было нас там, украинская пропаганда, да, говорит, что там вообще российская армия воюет против них, на самом деле, значит, никакой российской армии там не было, были, я говорю, 90% местных и процентов 10 вот добровольцев из России, вот такой состав ополчения был с самого начала.
А вы туда прибыли, ну, у вас опыт военный есть какой-то?
А на самом деле у меня, ну, естественно, служба в армии, да, безусловно, военного опыта не было у меня. И как у большинства, кстати, людей. Вот. Но как показала практика, вообще военный опыт – дело наживное. Месяц на фронте, и военный опыт у всех блестящий, так сказать, практически. Причем, скажу я вам такой, что ни одно военное училище такого не дает.
Ну, да, то есть,
были у нас кадровые офицеры, их, кстати, было почему-то немного. Вот не хотели ехать на войну кадровые офицеры, их было много в Донецке, там, кстати, много на местах, много в России. Никто не ехал, да, ехали в основном добровольцы, либо вообще не имеющие никакого опыта, да, ну, либо пиджаки, то есть те, кто там на военной кафедре где-то в свое время поучился, ну, как я, да, послужил тоже там, значит, где-то в армии сержантом, там, лейтенантом запаса и так далее. То есть, в основном, конечно, наша армия была в ополчении непрофессиональным, как, кстати, и наш противник. То есть, эта война была с двух сторон непрофессиональная. То есть, украинская армия была непрофессиональна в силу того, что она была за 23 года полностью развалена. То есть, они, так сказать, не умели воевать. Ну, а мы ее не умели воевать, потому что были непрофессионалы. В результате и та, и другая сторона вот летом 2014 года получала боевой опыт.
Угу. А вы вот туда прибыли, на какую должность попали?
Значит, ну, во-первых, я туда прибыл не один. Я на тот момент был и остаюсь председателем Русского общевоинского союза. Это очень старая воинская организация, которую свои традиции еще от русской императорской армии выводит. Да? Вот, то есть, я туда прибыл с группой добровольцев во главе этой группы. В это время Славянск был уже окружен, и местные ополченцы в Краснодоне нам сказали: ребята, не пройдете, то есть все бесполезно, то есть если вы пойдете в Славянск, вас просто пристрелят по дороге, то есть город окружен, вы туда не пройдете. Вот. Но наша задача была воевать под командой Стрелкова. То есть, и мы, в общем, прошли. Господь нас провел.
Задача, а кто вам эту задачу поставил?
Опять-таки, я поставил. Задачу поставил я своим людям. Мы прошли в Славянск.
Как же вы пробрались, если он окружен?
Ну, значит, дело в том, что, оказывается, в этом окружении все-таки были дырки, щели, где можно было пройти. Угу. Это риск, конечно, да. То есть, в любой момент можно из-за куста было очередь получить. Ну, Господь нас провел. Вот группа, которая перед нами шла, она погибла, да, ее расстреляли. А мы прошли. И поскольку с Игорем Ивановичем Стрелковым я знаком лет, наверное, 25, так получилось, да, то есть очень-очень давно, значит, прибыл к нему, построил свой отряд, доложился, значит, и он меня встретил приблизительно такой речью, что наш батальон под Ямполем разбит, мы понесли там очень серьезные потери, командир батальона ранен, там танковый прорыв, этот прорыв надо кому-то закрывать. Значит, сейчас получаете оружие и идете его закрываете. То есть, буквально через час, наверное, после прибытия в Славянск мы получили оружие и уже через час были на передовой. Вот, в сущности, вся первая половина войны для меня – это непосредственно в окопах, непосредственно соприкосновение с противником.
Что было видно из тех окопов?
Из тех окопов была видна в основном техника, потому что в тот период войны у украинской армии и у карательных батальонов дух был исключительно слабый. Вперед они идти боялись. Значит, пехоты у них было очень мало. Вот. Но перевес потрясающий совершенно по танкам, по бронетехнике. То, чего не было у нас вообще. У нас не было ни танков, не было тогда ни тяжелого вооружения. Вот. Поэтому война выглядела приблизительно так. Мы с автоматами и с гранатометами РПГ-7 и мухами сидели, значит, держали оборону. А противник в танки и, значит, БМП, БМД, бронетранспортеры, включая их новейшие вот эти вот самые, которые они сейчас построили, значит, они перли на нас броней. Угу. Вот, пехоты мы фактически тогда не видели. Естественно, перевес был полностью на их стороне, тем более, что вот наши все эти гранатометы, ну, это неоднократно уже рассказывали, они же все провалялись на советских складах, наверное, десятилетия, да, поэтому каждый второй выстрел мухи не срабатывал, то есть каждый третий с гранатомета РПГ-7 тоже не срабатывал. То есть ситуация была, конечно, не в нашу пользу с точки зрения технической, да, то есть явно противник имел преимущество. Но что интересно, то есть даже в этой ситуации, вот в этой ситуации, находясь в полном абсолютном окружении, находясь вот в неравной ситуации, когда против одного ополченца 10 карателей, да, то есть мы чувствовали себя победителями. Удивительно, но вот такого боевого духа его не было уже и потом, в 15-м году уже это все куда-то ушло, ну, вместе с теми добровольцами, которые были там в 14-м, да, но вот мы чувствовали себя победителями, мы абсолютно были уверены в своей правоте и в том, что победа-то за нами. Понимаете, какая ситуация? С той стороны, наоборот, там пьянство с той стороны, там страх какой-то, там нежелание воевать со стороны вооруженных сил Украины, там дикие зверства со стороны вот этих карательных батальонов, дикие действительно зверства. У нас, например, существовало негласное правило у стрелковцев вообще в плен не сдаваться. Не сдаваться. Мы не сдавались реально. Да? Там противник сочинял, мы смотрели же иногда украинское телевидение, украинское это радио, слушали, там это все можно было поймать. Там они периодически сообщали, что там 50 человек у нас в плен взяли, там 100 человек уничтожили. Но мы смеялись, потому что у нас просто такого количества людей не было там, да, перед ним. Вот. Если их послушать, то мы нас уничтожили там по несколько раз уже всех. Вот поэтому такая была война тогда. То есть дух и сила людей против техники. Вот в 14-м году так воевали.
А потом в Славянске как было? Вместе со всеми оттуда выходили или как?
Ну, попали в окружение, естественно, попали в окружение в Николаевке, потому что задача была сдерживать противника, приказа на отступление не было, ну, и не отступали. То есть для нас, вот что интересно, горжусь вот этими людьми, рядом с которыми пришлось воевать, потому что для них страшно было не погибнуть, а для них страшно было отступить без приказа. Вот это было страшно, понимаете? Поэтому люди держали позицию, и, ну, реально, если им приказа не было, мы держались до последнего. Вот. Только когда уже поняли, что находимся в полнейшем окружении, что мы остались последние, там справа никого нет, слева никого нет, бой уже в тылу, по нам со всех сторон уже стреляют, и спереди, и справа, и слева, и сзади. Понимая, что мы в полном окружении находимся, и командовать нами некому, продержавшись вот трое суток в такой ситуации, я принял тогда уже решение вот со своими товарищами пробиваться на Славянск. Тоже чудом вышли. В принципе, не должны были. То есть, находясь в полном окружении, пробились. Вообще, я потом обсуждал эту ситуацию со своими друзьями. Я говорю, знаете, нас вот неверующих не бывает на войне. Вот здесь бывает. А там все становятся верующими. Даже те, кто до войны, значит, считал себя атеистом. Так вот, впечатление такое, что нас всю войну Господь за руку водил там, понимаете? Вот не должны мы были пройти в Славянск в окруженный, а мы прошли. Вот не должны мы были выйти из Николаевки из полного окружения, а мы прорвались. То есть вот, причем все время без потерь все это происходило с нашей стороны. Да? Поэтому вышли в Славянск прямо накануне уже того момента, когда Игорь Иванович принял свое стратегическое, эпохальное действительно решение, которое повернуло ход всей войны, оставить Славянск. То есть, вот это его решение действительно развернуло ход всей войны. Причем в нашу пользу, что интересно. Да, в нашу пользу. Вы знаете, я вот, скажем, на уровне там командир отделения, рядовой, да, вот, то есть командир взвода, это мой уровень в Николаевке, в Славянске, да, то есть с кем приходилось общаться. Угу. Настроение у всех было одно. Сталинград. То есть мы отсюда не уйдем. Брестская крепость, БИЗ, как хотите, называйте это, да. Но это вот было то место, откуда мы ни при каких обстоятельствах уходить не собирались. Погибнуть, да, были готовы. То есть додраться до последнего патрона, там, до последнего капли крови, защищать последний подвал, там все что угодно. Уходить из Славянска никто не собирался. И вдруг Игорь Иванович, я буквально так получилось, что с ним встречаюсь за полтора часа, наверное, уже до команды на выход. Еще никто не знает о том, что мы покидаем Славянск. Это же целая операция была, им подготовленная непосредственно, да, как оттуда мы выходили. Блестяще, кстати, подготовленная. Вот. И он мне говорит: я не позволю уничтожить ополчение, мы уходим из Славянска. То есть я не понял тогда этого замысла, да. Ну, я не видел на самом деле ситуацию так, как видит ее командующий. То есть широко понимая, что у нас в тылу, понимая, что у нас на фронте. Вот. А на самом деле я вот все-таки я еще историк, да, военный историк, и по специальности, основная моя специальность это история. Вот. И поэтому я все время нахожу исторические аналогии, да, да невольно они ко мне приходят. Вот. И выход наш, оставление Славянска, это, по-моему, очень похоже на 1812 год, на оставление Москвы Кутузовым. Угу. То есть, с одной стороны, это тактическая уступка, то есть мы оставляем территорию, мы уходим из города, не просто из города, мы уходим из города, который стал символом уже для всех. Но этим выходом из Славянска, этим выходом из Москвы Кутузова, да, мы меняем всю военную ситуацию на 180 градусов, разворачиваем ее в нашу пользу. Угу. Потому что, находясь в Славянске, никаких перспектив, кроме как погибнуть, и вслед за этим Донецк не был готов абсолютно к обороне. И там даже никаких шагов не предпринималось для того, чтобы город подготовить. Значит, понятно, что погибает Славянск, и вся идея Новороссии заканчивается. Она заканчивается в июле 2014 года, уже никакой Новороссии не было бы. Все. И дальше эту волну мы бы не остановили. Вот этот вот Майдан, вот этот вот террор, он бы пошел дальше. Он бы пошел на территорию России, можете не сомневаться. Мы остановили его тогда. Вот. Поэтому выход из Славянска, да, это такой... Вот шаг примерно как Кутузов в 1812 году. Отдали город, отдали символ, но мы пришли в Донецк, мы организовали оборону города, ее не было вообще. Мы заняли все близлежащие города. Вот я как раз командовал, уже был заместитель командира 2-го пехотного славянского батальона. Мы занимали непосредственно Моспино и непосредственно Иловайск. То есть вот эти города, они никем не заняты были. Ни украинской стороной, ни ополченцами. Угу. Вот, то есть мы выстроили оборону. И только благодаря тому, что Стрелков пришел и выстроил эту оборону, удалось выдержать и выстоять. А погибнем мы в Славянске, ну что, была бы героическая гибель, героическая страница и проигранная война полностью уже тогда. Вот так. Поэтому я считаю, что, конечно, как бы ни критиковали Стрелкова, критикуют те, кто там не был. Критикуют те, кто не понимает стратегической ситуации. На самом деле гениальный совершенно стратегический ход с его стороны был.
Ну, сидя на диване в России, все гораздо виднее, чем вам там на месте. А потом что было?
А затем уже началась непосредственная борьба за Донецк. За Донецк. Но нужно сказать, что разницу все-таки мы почувствовали. Мы почувствовали разницу между тем ополчением, которое было в Славянске. Сколько там? Примерно 2500 нас было. Да? Вот это, угу. это все идейное, что можно было собрать в Новороссии, добровольцы из России. Вот вся идейная часть, она концентрировалась в Славянске. Когда мы пришли в Донецк, мы столкнулись с теми подразделениями, которые там находились, ну, тоже называя себя ополчением, но фактически таковым, наверное, не являлись. Это были скорее охранные структуры, батальон «Оплот», батальон «Восток», которые фактически никакой поддержки нам не оказывали на протяжении всей войны. Их задача была, в общем, как я сейчас понимаю, сейчас я это хорошо понимаю, это была задача охраны фактически собственности господ олигархов донецких. Вот они с этим блестяще справлялись. Задачи отстаивать Донецк у них не было. И, несомненно, если бы Стрелков и стрелковцы не пришли в Донецк, то город Донецк был бы сдан. Вот. Я уже потом узнал, что там, оказывается, людей по тревоге поднимали. Речь шла о том, что вот эти вот ополченцы, так называемые, сидевшие в Донецке, они были приведены в боевую готовность и были готовы открывать по нам огонь, по стрелковцам. Да, была такая ситуация. Они потом сами мне рассказывали, что, ну, правда, у них там на этой теме был конфликт, что мы с кем воюем-то вообще-то, с укрофашистами или со Стрелковым. Угу. Не дошло до этого. Вот. Ну, а дальше пришел Стрелков в Донецк и фактически организовал оборону. Да, я в это время уже стал начальником политотдела ополчения. Вот. И в этой роли уже мне пришлось как не только как военному, но как и политическому руководителю ополчения выступать.
Кто туда приехал в целом из России? Это каких, так сказать, политических направлений люди?
Вы знаете, на политических направлений люди сидят здесь. Угу. Вот здесь, в тылу, угу, сидят, угу, люди политических направлений. А на фронте нет никаких политических направлений, как ни странно. То есть...
Коммунисты на антикоммунистов,
ну,
не
вот
нападают.
Смотрите, я представляю, например, организацию старейшую антикоммунистическую. Да? Угу. Хотя, наверное, за все время моего пребывания в Славянске и в Донецке никто от меня об этом ни разу не услышал. Просто потому, что не вставал даже этот вопрос. Он не подымался. Угу. На самом деле не было, не было политических партий вообще. Угу. В Новороссии на момент командования там Игоря Ивановича Стрелкова ни одной политической партии не существовало. Они разбежались как крысы. С начала вот этого Майдана, да, все политические партии местные, коммунистическая, там, партия регионов и все какие были, они все просто разбежались, их не было. Угу. Ну, в общем, не скажу, что это было плохо. Это было как раз очень хорошо и как раз способствовало оздоровлению общей политической ситуации. Понимаете, в чем дело? Ведь мы туда шли воевать не за какие-то партийные догмы, не за какие-то свои личные взгляды и пристрастия. Отстаивать Новороссию, люди туда шли, те, которые понимали, что они сражаются за общенациональное дело. Это была война за спасение России. Она такой и остается сейчас. Да? То есть, нашей стране объявлена война. Не будем этого скрывать. И вот те люди, которые туда шли, они шли не потому, что их партия туда посылала. Кстати, никакая партия туда никого в то время не посылала.
А сразу задам вам коварный вопрос. Угу. Тут рассказывают, что такая организация «Суть времени» туда кого-то посылала.
Вы, значит, давайте так. Нет? «Суть времени» ни разу там не видел. По-моему, их лидер приезжал туда, ну, в то время, когда мы уже были в Донецке, уже вышли из Славянска. Да? Он действительно приезжал, устроил там какой-то скандал. Никаких подразделений «Сути времени» там, конечно же, не существовало, как и вообще никаких других организаций там не было. Организации там появились позже. Uh-huh. Значит, они появились, когда, в сущности, переломный момент в войне произошел, uh-huh, и интенсивные военные действия фактически закончились. Uh-huh. Вот тогда там появились уже партии, организации, партийки, и занимались они там саморекламой уже. Uh-huh. Да, вот. А вот во время интенсивных боев июнь, июль, август 2014 года никаких партий там просто не существовало. Не было, и слава богу. Да? Помните, Федор Михайлович Достоевский еще выдвигал такую идею, ее потом разделяли многие наши философы, какие-то, как Ильин, например, Огурцов, они считали, что вообще никаких политических партий в России быть не должно, поскольку для России это не свойственная политическая система, партийная. Ведь партии разделяют людей, понимаете? У нас не возникало вопроса, хотя люди, конечно, были разных взглядов. Кто-то вздыхал о, там сказать, советском прошлом. Поверьте, не о Марксе, не о Ленине, не о КПСС. Да. А вот о том времени, когда страна была единая, когда все люди друг другу были братья, когда, в общем, никто не делил по национальному признаку и никто не навязывал изучение какого-то нелепого там языка тебе. Да? Вот об этом времени кто-то вспоминал с ностальгией. Кто-то вспоминал с ностальгией там, о Российской империи. Да? Вот. Причем никаких вот конфликтов на самом деле не возникало на этой почве. Люди делали совместно вместе боевую работу. Да? То есть ни о какой политике речь не шла.
Перебью, да. Чуточку бы вам уточнил, так сказать, угу, просто, так сказать, в порядке этого. Я когда-то родился в городе Кировограде на Украине. Так вот, когда я пошел во второй класс, я там в школу пошел, в первый класс. Когда пошел во второй, мы со второго класса начинали изучать украинский язык. Со второго класса. Все остальные иностранные языки, как вы помните, изучали с пятого. А этот начинали изучать со второго. Нас никто не спрашивал, хотим мы это, не хотим. Учили мы это, естественно, принудительным порядком. Потом, когда я в армии служил, в советской, в солдатской библиотеке, это был самый большой раздел, книги на украинском языке. То есть убей. Я никогда не слышал, чтобы кому-то не давали разговаривать на украинском языке, чтобы его как-то зажимали там, еще чего-то. Ну, теперь-то это у них перешло вообще уже в область абсурда. Давайте запретим русский язык. Никто их ни в чем не ущемлял. Никогда. Это, подчеркиваю красным, я в школу-то пошел, дай бог памяти, в 1968 году. То есть это очень давно было. Лгут. Все время лгут.
Ну, вот отсюда и такое ностальгическое у старшего поколения, да, такое воспоминание о Советском Союзе, когда не было вот этого диктата, да, вот этого националистического диктата, его действительно тогда не было. Вот. А, более того, вы знаете, я вот когда еще был назначен на должность начальника политотдела, я, естественно, собрал всех своих подчиненных, это были, значит, заместители командиров роты и батальонов, с одной стороны, с другой стороны, вся информационная служба, она тоже так оказалась у меня в подчинении. Вся информационная служба, военные корреспонденты, они подчинялись мне. Значит, и поэтому нужно было объявить, так сказать, нашу политическую линию, да, естественно, раз мы политотдел, вновь сформирован. Я ее объявил следующим образом, что мы должны с вами, учитывая, что люди действительно разные, здесь все они сражаются за одну идею, но они могут быть разных взглядов, эти люди, да, разных взглядов, и, между прочим, даже разного вероисповедания были люди, скажем, основная, конечно, армия – это православные, но были мусульмане, хотя не так много, были и католики, хотя не так много, там, сказать, да, они сражались на нашей стороне. Вот, поэтому, учитывая, что мы достаточно разношерстные в плане конфессионализации, профессиональном и в плане политическом формирования военное, да, вооруженное, значит, мы должны жестко придерживаться принципа надпартийности. И мы его придерживались. И, кстати, это отлично сработало. Отлично сработало. Понимаете, ведь есть существенная разница. Вот сейчас абстрагируемся от того, коммунистические взгляды, антикоммунистические. Допустим, что, так сказать, забудем о том, что я представитель там старейшей антикоммунистической организации. Значит, одно дело, когда все мы, ополченцы, сражаемся за национальное дело, за Россию. И другое дело, когда будет объявлено, что мы сражаемся, скажем, за интересы какой-то партии. Коммунистической, некоммунистической.
Достаточно много народу уйдет.
Достаточно много народу уйдет, понимаете? А так оно и получилось. Вот после того, как Игорь Иванович был вынужден уйти из Новороссии, первые шаги новой власти – это расформирование политотдела. Вот это того самого, который проводил надпартийную линию. То есть это закрытие программы «Вестник ополчения». Я был ее ведущим. Это был наш рупор, единственный тогда рупор ополчения. Была вот эта программа «Вестник ополчения». Ее сразу же закрыли в первый день, значит, премьер-министра, министра Захарченко, его первый день правления – это закрытие этой программы. И это изъятие у стрелковцев, то есть у стрелковской бригады тяжелого вооружения. То есть, вот все первые шаги новой власти. Тяжелое вооружение взяли для того, чтобы нас ослабить. Информационную программу нашу закрыли, чтобы мы не имели голоса. И расформирование политотдела – это делалось, естественно, для того, чтобы выбить идеологический стержень. Вот этот самый надпартийный, общенациональный, патриотический.
А что вместо?
А вместо него была создана тут же коммунистическая партия Донецкой Народной Республики, которая выдвигала своим кандидатом в премьер-министры того самого товарища Захарченко.
Он коммунист, что ли?
Не знаю. Но выдвигала его коммунистическая партия ДНР.
Не вот. Слышал про такое, интересно.
Ну, вот так, а там вообще достаточно сложная мешанина. Вы знаете, у меня впечатление, вот мое впечатление, что сейчас ЦРУ, то есть оно играет там первую скрипку, понятно, да, ЦРУ, причем то ЦРУ, которое работает по ту линии фронта, и то ЦРУ, которое работает по эту линию фронта, они работают вместе. СБУ, как их маленькая собачка на поводочке, да, мне кажется, что все эти товарищи вливают значительное количество денег сейчас в то, чтобы поддерживать коммунистическую идею в ДНР и ЛНР. Поверьте, это так.
А цель?
А цель очень простая. Что должны говорить средства массовой информации на Украине и на Западе в связи с событиями в ДНР, ЛНР, в Новороссии? Прямым текстом сказать, что они устраивают там геноцид русского народа? Нельзя. Угу. Не звучит, правда? Угу. А это геноцид русского народа. Угу. Значит, нужно некое политическое обоснование. Почему мы обстреливаем этих людей? Почему мы воюем в Новороссии? Им надо как-то оправдаться. И вот здесь ничего лучше нельзя придумать, как старую сказку западную, да, о том, что они борются с наследием большевизма, коммунизма, о том, что они борются с тем, чтобы кто-то там якобы хочет восстановить ГУЛАГ, а они этому воспрепятствуют. Что они борются с наследием коммунизма. Представляете, какая благородная цель.
Конечно,
ведь многие на Западе, вот люди, которые нейтрально относятся к России, там есть наши ненавистники, их очень много. Там есть наши друзья, их очень мало. Но там есть инертная масса, которая, в принципе, ну, идет там война какая-то на Украине, но она нейтрально к этому относится. Они в этом просто не разбираются. Угу, угу. Вот, если им сказать, что там проводится геноцид русского народа, симпатии даже будут на нашей стороне. А вот если им объявить, что посмотрите, там же красные флаги поднимают, там же портреты Сталина вешают.
Коммунистический
там же реванш. Вот ГУЛАГ сейчас строят, там же сейчас концлагеря начнут строить, пионерскую организацию восстановили, комсомольскую. Это же что? И нейтральный человек, который вот колебался до этого момента, ну, у него в сознании, что ГУЛАГ – это плохо. Любая тоталитарная система, будь она национал-социалистическая, коммунистическая, фашистская, она, естественно, нормальным человеком одобрена быть не может. Да? И поэтому, естественно, с моральной точки зрения, да, конечно, это козырь. Сказать, что в ДНР и ЛНР реконструируются коммунистические режимы. Нельзя это было сделать в 2014 году, да, потому что очень сложно. Они же пытались это делать, да, кричать, что мы там с этими с красными ватниками. Но как-то не очень получается с красными ватниками воевать, потому что министр обороны ДНР, а он фактически определяющую там роль, да, играл, Игорь Иванович Стрелков, открыто говорит, что я монархист, я человек белых взглядов. Я человек, который с пиететом относится к императорской России. Начальник политотдела Игорь Борисович Иванов то же самое говорит. Я монархист, я человек белых взглядов. Я тоже, так сказать, выступаю за, так сказать, традиции русской императорской армии. И не получается обвинить нас в каком-то коммунизме.
Вопрос, на мой взгляд, крайне сложный. То есть тут так... С взмахом сабли не разберешься, потому что я далек от понимания того, что там происходит, я там никогда не был и не знаю, но мне это видится, наверное, несколько под другим углом. Наш Советский Союз – это наш Древний Рим. Хороший он был, плохой – это вопрос вообще десятый. Мы все оттуда вышли, и ничего другого у нас нет и не будет никогда. Как только мы отречемся от своих предков, а нас вынуждают от них отречься, то, значит, мы станем такими же, как бандеровцы абсолютно. Начнем валить Лениных, начнем плевать в собственное прошлое, в собственных предков, и нас уничтожат.
Я думаю, что я с вами здесь полностью соглашусь, за исключением одного момента. Для меня история и для моих, так сказать, единомышленников, для меня история России не начинается с 1917 года. Она для меня тысячелетняя.
Она ни для кого не начинается.
Тогда вопрос, наверное...
Начинается определенный этап в истории нашей Родины, отрекаться от которого это примерно то же самое, что отречься от царей, как это делали большевики. Они, видимо, цари были не
русские. Понял вашу логику, но тогда получается так. Вот представьте себе немца, который говорит, понимаете, национал-социалистическая Германия с 1933 года, это наша история. И отречься от нее, это значит отречься от своих предков. Мы этого никогда не сделаем.
А это как раз то, чего от вас хотят. Признайте, коммунизм равный нацизму. Это то, чего от вас хотят. Признайте коммунизм равным нацизму. Скажите, что ваш Сталин – это тот же Гитлер. А после этого ваш преступный режим, потому что он преступный, окажется преступным путем победил во Второй мировой войне. И результаты этой войны дальше недействительны, потому что вы преступники. Предки ваши преступники. Конкретно вас за красную звезду на фотографии армейской еще и посадят. Ваши предки преступники, и вы преступник. Вы наследник этих преступных идей. Это именно то, что происходит, как вы говорите. Вот здесь вот у нас окопались коммунисты, а мы сейчас уничтожаем возможность коммунистического реванша. Ну, Игорь Борисович, отвлеклись.
Ушли в теорию, да. У меня своя точка зрения на эту тему. Значит, суть дела вот в чем. Все-таки наша политика... надпартийная, да, она действительно давала свои результаты в Новороссии.
Вы же тоже, извините, опять перебью, вы же тоже поступаете как большевики. Большевики, например, объявили атеизм, потому что атеизм, он стоит выше, он над религиями. Он не потому, что он отрицает Бога, хотя он отрицает, но он позволяет все эти общности объединить на совершенно другой почве. Нет евреев, украинцев, русских, эстонцев, есть наднациональная общность, советские люди. Точно так же и у вас надпартийная общность.
Нет, нет, вы говорите как раз вот сейчас о глобализации. Да, вот то, что вы сказали,
это чистейшая глобализация. Мы с вами углубимся в эти самые, как
хорошо,
в политические недры.
Уйдем из политических недр в плоскость сегодняшних политических реалий.
А дальше что было?
А дальше
то есть,
что?
Как только вот расформировали, забрали тяжелое
вооружение. Дальше что было? Дальше фактически очень многие ополченцы, вот те самые идеалисты, которые приходили в 2014 году, которые воевали там не за деньги, никто там зарплат никаких не получал, вот, которые были готовы отдавать свою жизнь за общее национальное дело, не делясь там на партии как раз. Вот, вот эти самые идеалисты, они всеми правдами и неправдами вышибались из Новороссии. То есть, часть из них была убита. Ну, знаете, наверное, громкие имена вы знаете, типа Алексея Борисовича Мозгового, Бэтмена, да, но это громкие имена, которые знают все. А я могу еще назвать имена, которые не знают в широких массах, но это не менее достойные люди, которых тоже убили тогда, продемонстрировав, так сказать, отношение к Стрелкову и к стрелковцам, да, и то, что с нами будет, да, нам дали, показали, что... Что нас ожидает, да? Угу. Вот. А далее часть из этих добровольцев попала на подвалы. Это тоже не секрет. А часть, она ушла, была вынуждена уйти. И она вот сейчас находится в Российской Федерации. И очень немногие сейчас, очень немногие из добровольцев 2014 года, ну, они есть еще там, да, из России, но их, в общем, осталось мало там. В общем, состав ополчения изменился кардинальным образом. Сейчас, к сожалению, у нас проблема какая была в 2014 году? Высокий боевой дух. Угу. И очень мало тяжелого вооружения, воевать нечем было. Сейчас ситуация обратная. Вооружения тяжелого полно, да сейчас всякого вооружения полно, там вся Новороссия напичкана оружием. В этом, с этим нет проблем. А вот с боевым духом, с идеей, с пониманием, за что воюем? За Минские соглашения? Вот с этим очень плохо. Поэтому вот такая разница между 2014 и 2015 годом.
А как вам теперь там видится? Вот, ну, поскольку, по всей видимости, вы с кем-то оттуда все равно общаетесь.
Конечно, общаемся напрямую, связываемся
вот
постоянно.
Сейчас выглядит?
Ситуация выглядит сейчас, ну, на мой взгляд, катастрофическая. Катастрофически выглядит ситуация. Пусть не обижаются те командиры, которые там сейчас находятся. Я ценю тех людей, кто там остался, да, кто тянет вот эту лямку, молодцы они. Вот. Но в целом, конечно, изменился состав ополчения, во-первых. Да, он стал хуже. Почему? Потому что сейчас пришли другие люди в ополчение. Если раньше туда шли, я говорю, идейные ребята, то сейчас туда приходят многие просто за длинным рублем. А те самые...
Стали много платить?
Нет, работать негде. Вот те самые шахтеры. Я же в свое время объездил по всем шахтам. Мы ездили по шахтам, да, вот собирали шахтеров. Выходил там человек 500, смена, да, там. Мы выходили и говорили: ребята, на Донецк идет наступление. Не копайтесь в этой шахте, бессмысленно. Сейчас сюда полетят снаряды. Нам нужны добровольцы. Вступайте в ряды, и чем быстрее вы пополните ряды ополчения, тем быстрее мы отгоним от Донецка всю эту сволочь, и тем быстрее этот укрофашизм, мы с ним покончим. Нам нужны ваши руки. Ну и что вы думаете? Там стоит передо мной здоровенных мужиков, человек 500, там, ну 5-6 из них записывались в ополчение, остальные разворачивались, шли в шахту дальше работать. Да? А сейчас получилось так, инфраструктура в Новороссии разбита, она уничтожена, предприятия закрылись, работать многим негде. Единственный шанс вот как-то прокормить свою семью, нельзя людей, так сказать, это самое, упрекать им, надо кормить свои семьи, где-то зарабатывать деньги. Но единственный шанс для многих – это просто пойти сейчас в вооруженные силы, вот эти, да, значит, и там получать зарплату. Понятно, что люди, которые не хотели упорно идти в 2014 году за идею, а в 2015 пошли за деньги, это немножко другой контингент уже, понимаете? Это не тот контингент, который своими делами будет перекрывать дорогу танкам.
Ну, таких всегда мало, согласитесь.
А вы знаете, было много. В 2014 году я просто, так сказать, преклоняюсь перед русским народом. который в 2014 году показал, что дух его высокий, воинский, да, он никуда не делся. Вот мы его продемонстрировали в Иловайске, в Славянске, Дебальцево потом, да, несмотря на все там трудности этой операции. То есть нет, есть такие люди, их достаточно много оказалось. Они готовы защищать страну сегодня. А сегодня мы все должны тоже понимать, что ситуация, вот обращаюсь как раз к людям, которые далеки, может быть, от Новороссии, но которые все-таки пытаются осмыслить происходящее. Да? Нужно понимать, что идет война сейчас, война против России. Она не идет, это не война против ЛНР, ДНР, это не война против Сирии. Это война против России. Она началась, как только на Майдане москаляку, нагеляку выкликнули, да, как только привели вот этот преступный режим на Украине к власти, марионеточный, проамериканский, да, началась прямая война против России. Мы имеем два фронта. Да, это, в общем, ужас, кошмар для любого стратега – иметь два фронта. На этом Наполеон в свое время погорел, да, на этом Гитлер погорел в свое время на двух фронтах. Вот мы сейчас имеем два фронта. Один фактически уже у себя на родине, потому что это Новороссия – это наш, исторически наша родина, это наши люди. То есть мы уже воюем на своей территории фактически одним фронтом. Второй фронт достаточно далеко, в Сирии. Вот, и мы сейчас вынуждены вести войну на два фронта. Нужно понимать, что ситуация, она будет ухудшаться, потому что уже столько американцы в эту войну вложили, да, они ведь уже считают, что они близки к тому, чтобы Россию наказать, чтобы Россию уничтожить и чтобы Россию в конце концов расчленить, как вот Rand Corporation в свое время еще лет 15 назад планировал, да, на различные части Россию расчленить. Так вот, останавливаться у американцев нет смысла. Нет смысла. Надо понимать, что война будет против России продолжаться, и, в общем, к этому так по-мужски серьезно отнестись. Это не значит, что надо бежать там спички закупать и соль закупать, потому что, как показала практика, никакие закупки соли, спичек и электрогенераторов, они на самом деле никого не спасают. Потому что прилетает снаряд, нет ни только ни спичек, ни соли, ни электрогенератора, но и дома вашего нет, да, потому что все это очень зыбко. Вот, поэтому надо быть готовыми к тому, что да, может ухудшиться сейчас политическая, экономическая, общая ситуация. Она будет ухудшаться, но это война. А самое печальное, что в этой войне у нас, в общем, выход только один. Потому что проиграть ее плохо. Страна будет расчленена. Сдаться еще хуже, потому что с теми, кто сдается, поступают еще более жестоко, чем с теми, кто сопротивляется. Вырежут. Вырежут. Поэтому выход у нас вот в сущности только один. Это оказывать сопротивление и выстоять сейчас, и победить в конце концов. Вот другого выхода у нас нет. Нам его не оставляют. Мы как кошка сейчас в угол загнанная. Да? Я вот сейчас Путину очень и очень не завидую. Потому что в той политической ситуации, в которой он находится, да, у него нет хороших решений. Все решения очень плохие теперь. Вот решения хорошие можно было принимать весной и летом 2014-го. Там много вариантов, много решений. И они почти все были выигрышные. Да? Сейчас хороших решений у России нет. А война есть на два фронта. И будет больше. Следующий фронт, как я предполагаю, ну вот, уже имея некоторый опыт, это, скорее всего, будет фронт внутренний. То есть здесь постараются устроить, ну, слово «Майдан» уже заездили совсем, но нечто похожее – да. Знаете почему? Вот опять-таки, как историк вам скажу, наша замечательная армия русская, она блестяще всегда сражается с внешним неприятелем. Ее победить очень тяжело. Вспомните там Первую мировую войну, да? То есть ее же на фронте не разбили. Ее разбили с тыла. Грохнула революция, и армия вся, вот эта победоносная русская, оказалась абсолютно бессильна. Полиция оказалась абсолютно бессильна, жандармерия, все оказалось бессильно. То есть наши спецслужбы, наши вооруженные силы, они все-таки изначально всегда нацелены на оборону страны и народа с внешней стороны. То же самое получилось в 91-м году. Вся наша славная советская армия, да, оказалась абсолютно бессильна противостоять развалу страны.
Но это не ее задача.
спецслужбы оказались.
Армия не может бороться с такими вещами. Спецслужбы другое дело. Спецслужбы, они, похоже, спецслужбы принимали в этом самое активное участие.
Ну и более того, как раз опыт-то наш показывает, что армия, да, ну и 14-й год на Украине, там тоже армия отсиделась. В стороне, думая, что вот она отсидится и все будет хорошо. А вместо этого она получила гражданскую войну, в которой теперь принимают участие.
Я думаю, даже не так. Они... Моя, так сказать, версия, что внутри этой самой элиты, в том числе и украинской, есть некие группировки. Ну, берем Угрюма две, да, не будем там разбивать. Вот эти вот за Ющенко, а эти там за Януковича. Или вот эти за Порошенко, а эти за Януковича. Ну, а эти самые спецслужбы и армия, они сидят и смотрят, кто из вас перспективнее. Это давай-ка, вот с тобой мы и будем
дружить. Да, да, вот именно так оно было в 91-м, так оно было в 14-м, так оно оказалось и в 17-м. То есть, мы все время на одни и те же грабли наступаем. То есть, спецслужбы, они считают себя же продвинутыми ребятами, да, поэтому у них...
Они такие и есть, но это не значит, что они безгрешные и безошибочные.
Поэтому у них у всех уже запасные аэродромы готовы, да, и как показывает практика, спецслужбы переходят на сторону противника первыми. Что было в 91-м году и что мы получили сейчас СБУ на чьей стороне?
Естественно.
Вот.
Да.
Поэтому у нас вопрос с вами. Что будем делать? Да, значит, на армию, понятно, внешнюю агрессию она готова отражать, мы это понимаем. Надежды на спецслужбы и на, так сказать, полицию и милицию, да, они очень слабенькие. Мы видим прекрасно, как они... Кстати, видим мы это не умозрительно, а мы видим это на конкретных примерах. Я же вот здесь, в Санкт-Петербурге, уже год возглавляю вот эту ветеранскую организацию и до этого общественное движение «Новороссия» Игоря Ивановича Стрелкова. Да? То есть, мы занимаемся здесь ранеными, мы занимаемся беженцами, мы занимаемся помощью ветеранам, которые выходят, возвращаются с фронта и, в принципе, не имеют статуса. Мы же не имеем никто статуса участников боевых действий, несмотря на то, что вы участники. И поэтому, если какая-то беда у, скажем, у беженцев стряслась, они бегут к нам, естественно, за помощью, за поддержкой. Это правильно. И вот тут был несколько месяцев назад очень показательный случай в Санкт-Петербурге, когда, значит, женщина с маленьким ребенком 9-летним, она оттуда... У нее погиб муж, значит, здесь подверглась, значит, нападению двух здоровенных их лбов, этих западенцев, да, которые кричали в пьяном угаре, что мы вас там не добили, а мы вас здесь теперь добьем, мы участники АТО. Вот, ну, угрожали ей расправой, она боялась. То есть, так получилась ситуация, что они вместе в одной квартире снимали комнаты, понимаете? Угу. Женщина с Донбасса и вот эти товарищи Западной Украины вместе, которые участники АТО, да, значит, они ее там третировали. В конце концов, она уже ночевала на улице и боялась возвращаться, потому что они реально могли ее убить. Угу. Естественно, она пришла к нам, к ополченцам, вот, со своей ситуацией. Естественно, мы, как сторонники действовать всегда в рамках правового поля, связались со соответствующими спецслужбами, да, МВД, с местным отделом милиции, полиции номер 20, доложили им ситуацию и сказали, что, ребят, если вы не хотите кровопролития и не хотите, так сказать, вот таких вот неприятных моментов на вашей территории, то примите, пожалуйста, меры. Вы думаете, меры были приняты? Нет, меры были не приняты.
Даже и не думаю.
В результате на женщину действительно они, эти товарищи, напали с ножом. С ножом, то есть, реально хотели ее убить. И вот нам пришлось уже ополченцам самим принимать меры.
Вы не боитесь про такое рассказывать?
Нет, мы не боимся такое рассказывать. Пришлось, так сказать, мордой в этот самый в паркет положить этих товарищей. Они здоровые там были. Ну, куда же с нашими разведчиками-то не потягаешься? Вот. Закрутили им ручки. Игорь Борисович позвонил в милицию. Говорю, ребят, я вас утром предупреждал, что у нас проблемы будут? Говорю, да, предупреждали. Я говорю, ну, так теперь идите забирайте, потому что там уже нож и все проблемы. Понимаете, наша милиция, она не готова к сопротивлению еще. Она морально просто не готова. И это действительно проблема. Это, знаете, есть такой-то синдром такой. Я его вот Иловайским синдромом называю. Понимаете? Когда я вот одно время отвечал за оборону Иловайска города, да, значит, уже совершенно понятно, что враг подступает к самым стенам, что нас сейчас будут обстреливать. Значит, соответственно, я иду в администрацию, как старший офицер там в Иловайске, и мэру города, значит, объясняю, что он должен делать, как он должен подготовить бомбоубежище, как он должен информировать людей. То есть, ну, чтобы потери были минимальными, понимая, что эти укропы все равно будут стрелять не по ополченцам, а именно по мирным жителям. Это они всегда так делали. Да? Угу. Вот я прихожу в администрацию, а там объявление висит, что у них выходной. Я говорю, а в чем дело? Как так? Ну так суббота, воскресенье, понимаете, все же на дачах. Людям не перестроиться, они не понимают, что война уже идет. Они еще пребывают вот по инерции в своей мирной жизни. Суббота и воскресенье у них выходные. Вместо того, чтобы бегать сейчас по всему городу, готовить бомбоубежище, потому что снаряды могут полететь в любое время, и они полетели. То есть люди еще спокойно себе обрабатывали огороды, спокойно ездили в отпуск, спокойно куда-то на дачи отъезжали. То есть, понимаете, и милиция у нас сейчас наша, извините, полиция, находится приблизительно в таком же моральном состоянии. Она ходит на работу, она получает заработную плату, там, она выполняет ту работу, которую привыкла выполнять в мирное время. Она не понимает, что в любой момент может случиться сейчас то, что произошло на Украине. А ну, там, это, помните, как этих самых «Беркут» поставили на колени во Львове, вы помните, да?
Так вот, ну, товарищи... это то, что видно по телевизору, так там вот, происходит да. и другое, того, чего по телевизору да, не видно, вот эти... это гораздо хуже.
Вот эти товарищи, которые ставили «Беркут» на колени, у них есть прекрасный опыт борьбы с правоохранительными органами. А у наших правоохранительных органов нет опыта борьбы с такими людьми. Нет, они еще не понимают, с чем они столкнулись. Так вот я призываю все-таки и наши правоохранительные органы понять, что мы находимся ну, уже не в предвоенной, а фактически в военной ситуации, когда, ну, в общем-то, да. когда надо противника уже обезвреживать. Иначе он обезвредит вас.
Вместо этого у нас сокращают численность органов внутренних дел. Это вот на пороге войны самое полезное мероприятие. Давайте, пусть их будет поменьше.
Да, вот это меня, конечно, поражает. Сокращение, конечно, силовых структур накануне, в общем, решающих фактически для России событий, конечно, да. Вот. Ну, я же вам говорю, что у нас Центральное разведывательное управление работает не только на той стороне, оно и на этой стороне работает. Поэтому такие вещи и происходят.
Печально, печально. А чем вообще вот сейчас уже занимаетесь?
Чем занимаемся мы сейчас? Значит, до этого мы в основном отправляли помощь в Новороссию, продукты, детскую одежду, детское питание. Ну, в общем, мы потихонечку и продолжаем этим сейчас заниматься. Но где-то, наверное, в марте этого года у нас... назрела такая ситуация, и мы пришли к такому решению о создании уже ветеранской организации своей участников войны в Новороссии. Почему? Потому что, в общем, все это прошли афганцы, все это прошли чеченцы, проблемы все те же самые, это контуженные, это раненые, значит, это люди, которые возвращаются с войны, а работы у них нет, и им где-то надо на первое время какую-то зарплату иметь или денежное пособие какое-то давать, или, по крайней мере, кормить их надо, да. Это люди, которые пришли, значит, которые, скажем, вышли к нам сюда с оккупированной территории, и возвращаться им некуда, а здесь их тоже никто не ждет, соответственно, им надо крышу над головой искать, понимаете, таких сколько угодно, каждый день такие у нас варианты. Вот. И мы пришли к тому, что создали сейчас уже непосредственно не только гуманитарную организацию, которую возглавляет Игорь Иванович Стрелков, это вот общественное движение «Новороссия», спасибо этой организации, она, кстати, очень многим помогает и там, и здесь. Вот. А мы уже создали организацию, которая непосредственно помогает ветеранам. Угу. Ну, прежде всего, конечно, самый большой расход наш – это раненые, потому что операции стоят, к сожалению, дорого. Вот. А здесь в Санкт-Петербурге лучшие врачи, даже лучше, наверное, чем в Москве. Специалисты вот по этим осколочным, по пулевым ранениям, блестящие. Те еще, которые лечили бойцов наших в Афганистане, потом в Чечне. То есть у них прекрасный опыт, конечно. Они чудеса делают, ставят наших ребят на ноги. Вот. Очень мы им благодарны. Вот. Поэтому вот занимаемся помощью друг другу. А что нам мешает заниматься помощью друг другу? Это, конечно, то, что мы-то действительно добровольцы. В прямом смысле слова. Афганцам проще, их туда подправляли как военнослужащих советской армии. Чеченцам проще, они военнослужащие российской армии. А мы в прямом смысле слова добровольцы. И когда, да, уже фраза известная, да, в любом военкомате, ребята, мы вас туда не посылали. Действительно, нас туда никто не посылал. Вот. И для того, чтобы нам, так сказать, оперировать своих ребят, отправлять их на реабилитацию в какие-то центры, на юг мы их отправляем, ну, да, действительно этим занимаемся. Соответственно, надо наизнанку сбоку вывернуться, чтобы где-то достать денег, понимаете? Никто нам их не дает, у нас никаких грантов, естественно, нет, никаких льгот у нас нет. Соответственно, взаимовыручка, как в бою, помогаем друг другу, собираем, набираем там на операции как-то ребятам, находим квартиры, оплачиваем им, находим им работу. Вот
и такая... поди опять не смотрите, кто коммунист, кто антикоммунист.
Не смотрим.
Вот ведь.
Вот в этой ситуации, да, не смотрим.
Нет у вас политического чутья, Игорь Борисович?
Да есть у меня политическое чутье. Я вам, знаете, просто хочу одну вещь сказать. Вот вы в связи с вашей репликой. Значит, я в РОВ вступил, наверное, лет 25 назад. Там еще были белые офицеры, старые, те, которые воевали еще в Белой армии. Представьте себе, они еще сохранились тогда, да? Вот когда они сюда приехали в первый раз, большая группа таких белых офицеров, это 1992 год. И они меня, молодого тогда еще, да, начали просвещать по поводу политической ситуации. И мне сказали так. На Западе у России друзей нет. И им все равно, какая Россия будет. Будь это Российская империя во главе с монархом, будь это... Советский Союз во главе с генеральным секретарем. Будь это демократическая республика, хоть какая демократическая, любая Россия для Запада – это враг. Вы должны это понимать. Им без разницы. Это нам не без разницы. Тут какая система, какой режим, кто во главе государства. Все это мы с вами внутри решать будем. Да? Вот им абсолютно все равно, кто тут у нас. Потому что Запад будет бороться в равной степени и ярости, так сказать, и агрессивности с любой Россией, и с коммунистической, и с антикоммунистической. Поэтому никакие наши попытки внутри изменить что-то никоим образом не меняют отношение Запада к нам. И мы должны сейчас понимать, что удар наносится сейчас не по Путину, не по системе демократической, не по системе, там, скажем, коммунистической в ее остатках каких-то. Да? Удар наносится по России, как по геополитическому естественному врагу Запада и Соединенных Штатов прежде всего. Вот так вот. Поэтому мы по-любому сейчас будем, так сказать, сопротивляться, не глядя в партийный билет. Понимаете? С партийными билетами потом разберемся. Сейчас задача в сущности сохранить страну.
Ровно 15 лет я именно это одно и то же изо дня в день, из года в год повторяю. Почему-то практически ни до кого не доходит. Они мне сразу начинают рассказывать, что я большевик проклятый, сталинист и еще кто-то там, хотя ни тем, ни другим я не являюсь, а объяснить людям, о чем на самом деле речь идет, я почему-то не могу. Но будем надеяться, вот посмотрев ролик, может, вы сильно доходчивее, чем я, объясняете. Может, хоть до кого-то еще дойдет, о чем же речь на самом деле. Спасибо вам большое за рассказ. Да. Успехов вам, удачи, здоровья и все такое.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.